Глава пятая. Винтервальд. Где-то в западной части портового квартала Фьордграда. Середина ночи. В маленькой, но уютной и теплой комнатке доходного дома, располагавшегося в западной части портового квартала, на широком топчане, набитом прошлогодним сеном, лежал Сигурд.
Лунный свет, проникавший сквозь маленькое оконце под потолком, отражался на стенах, создавая мягкое, успокаивающее свечение.
Сигурд спал спокойно, глубоко и безмятежно. А вот Аэлира не могла уснуть. Она сидела рядом с топчаном, закутавшись в теплый плащ из медвежьей шкуры, и наблюдала за своим спящим возлюбленным. Беловолосая красавица мягко проводила пальцами по его лицу, задумчиво разглядывая каждую черту, каждую морщинку и шрам, напоминавшая о том, сколько всего Сигурд прошел в своей жизни. Она размышляла о том, как сильно изменилась их жизнь с тех пор, как они встретились, и как Сигурд спас ее от рыцарей Ордена Ледяного Копья. Он стал ее защитником и самым близким человеком. А Элира часто думала о том, что ждет их в будущем, и как они смогут противостоять тем препятствиям, которые возникают на их пути. Но она верила, что их любовь никогда не умрет, и вместе они смогут преодолеть любые испытания. Как-то сами собой перед ее глазами возникли образы из давно забытых событий.
Она вспомнила свою старую деревню,
своего отца и мачеху, двоих младших братьев, своих друзей, и тяжело выдохнула. А Элира, дитя снежных вершин, родилась в далеком северном племени, обосновавшемся в самом сердце пустынного перевала. Она была старшей дочерью вождя, сильного и мудрого, который считался потомком легендарных оборотней ирбисов. Люди их племени за многие годы, приспособившись к суровым условиям севера, старались мало контактировать с внешним миром. Они поддерживали отношения только с соседскими племенами, образ жизни которых мало отличался от их собственного. С детства Аэлира вместе с другими детьми племени училась охоте и искусству выживания в суровых условиях их родного края. Иной жизни она не знала, да и не хотела знать. Время шло, и Аэлира превратилась в прекрасную молодую женщину с удивительными белыми волосами, напоминающими снег на вершинах гор, и светло-голубыми глазами, которые отражали бездну северного неба. Кроме того, за 3 года до того, как у нее начались первые регулы, в ней проснулся дар ее рода. Как и ее отец, а также еще несколько старейшин племени, она умела принимать облик их духа-покровителя, великого Ирбиса, снежного барса. Ей прочили счастливое будущее, но, увы, боги Севера распорядились иначе. На одном из общих сборов всех горных племен, где люди обменивались вещами, оружием, едой, а также выбирали себе будущих жен из других племен, чтобы разбавить кровь рода, присутствовали чужаки. Их пригласил вождь пещерных медведей, представив как мирных купцов, что пришли купить якобы редкие товары горцев. Позднее Сигурд объяснит, что это были лазутчики жрецов, поклонявшихся кровожадному башку Хладу Жуткому. Жрецы искали истинных для каких-то своих обрядов. Спустя месяц после общего сбора племен, одним ранним утром поселение Аэлиры подверглось нападению отряда рыцарей Ордена Ледяного Копья. Эти хладнокровные воины с жрецами Хлада Жуткого во главе пришли за одаренными. Среди рыцарей Ордена был молодой Сигурд, для которого это был первый поход. Жрецы, проповедям которых юный рыцарь верил безоговорочно, утверждали, что все они действуют во имя Хлада Жуткого и во благо этих заблудших во тьме невежества душ. Но в ходе нападения, когда он воочию убедился, как именно его братья-рыцари спасают несчастных дикарей, а вернее, жестоко убивают невинных людей, его сердце наполнилось сперва смятением, а после и гневом. Молодой боевой маг восстал против своих. В итоге, после той бойни, в живых остались Сигурд и Аэлира, которую молодой рыцарь спас от смерти в последний момент. Когда на помощь племени Аэлиры подоспели охотники из других племен и увидели, во что превратилась деревня соседей, они пожелали убить Сигурда, но дочь вождя встала на его защиту. Так эти двое в одночасье превратились в изгоев для своих людей. С течением времени, скитаясь по северу в поисках нового дома, Аэлира и Сигурд не только стали неразлучными союзниками, но и обнаружили, что их чувства друг к другу стали намного глубже и сильнее. Они полюбили друг друга. Вместе они прошли через многое. Пленение Сигурда его бывшими братьями по оружию, которые, мстя за смерти соратников, страшно пытали предателя. Его побег из казематов ледяного храма, который организовала Аэлира. Скитание по северным поселениям. Провальная попытка переправиться на Малый материк, где Сигурд планировал отправиться в тень, чтобы добыть побольше крудов, дабы обеспечить им двоим новое будущее в какой-нибудь южной стране. В В конце концов, после многих лет кочевой жизни, они добрались до Винтервальда, где, согласно их новому плану, Сигурд, развивший свой дар до уровня Аванта, подписал договор с гильдией сумрачных клинков. Их план заключался в следующем – перебраться в Вестонию, подальше от северных кланов оборотней и ледяных рыцарей, и осесть на фронтире, среди таких же изгоев, как они сами. Но для того, чтобы пересечь границу, им было необходимо прикрытие. Первым шагом стало приобретение медальона сумрачников. После долгого ожидания был сделан второй шаг. Подписан контракт с вестонским аристократом. Спокойный ритм дыхания Сигурда успокаивал Элиру, и она, наконец, улеглась рядом с ним, обняв его крепкую руку. Прижавшись к своему возлюбленному, она постепенно переставала слушать свои тревожные мысли и, как всегда это делала на протяжении уже нескольких лет их совместной жизни, убеждала себя в том, что их общая судьба будет полна любви, тепла и понимания. А может быть, когда-нибудь, когда у них будет собственный дом, в нем, наконец, будут слышны детские голоса. Прикосновение разбудило Сигурда. «Спи», — произнесла она шепотом. «Рассвет еще не скоро».
«Ты же знаешь, мне хватает и пары часов».
Так же тихо ответил Сигурд. Его голос звучал так, будто он и не спал секунду назад. Она знала, страйкер такого уровня мог обходиться без сна очень долгое время. Но отдых ему был тоже необходим. А полностью расслабиться ее Сигурд мог только тогда, когда она берегла его сон.
«И все-таки как же странно, что этот Ренар отпустил тебя на весь день».
«Я же говорил тебе, что он странный», — хмыкнул Сигурд. «Было бы подозрительно, если бы он это позволил только мне. Но своим людям он тоже дает сутки на отдых. Он называет это личным временем».
«Очень странный», — прошептала Аэлира и добавила. «Взять, к примеру, его каприз с созданием доспехов и оружия страйкера, подогнанным под него. Боюсь даже представить, во сколько ему обошлась покупка шкуры и клыков теневой змеи».
«Да», — согласился Сигурд. «Но справедливости ради я должен заметить, что мне уже встречались такие богатые чудаки, которым некуда было деньги девать. Правда, шевалье Ренар не очень похож на чудака и меньше всего похож на богатея. Скажу больше, он всячески старается скрыть тот факт, что обладает немалым состоянием».
«А он им обладает?»
«Несомненно. Видела бы ты, сколько всего он накупил в предместье мастеров».
«Неудивительно, что он взял тебя с собой», — кивнула Аэлира. «Иначе его бы там облапошили».
«Знаешь», — задумчиво произнес Сигурд, — «мне кажется, я ему был нужен скорее как прикрытие. Он внук богатого вестонского купца. Учить торговаться Ренара не нужно. Он сам кого хочешь научит. Скажу больше, у него прямо чутье на качественный товар».
«Он умудрялся выбирать только самые лучшие артефакты и зелья».
«Одаренный?» — удивилась Аэлира.
«Нет, я бы почувствовал», — ответил Сигурд.
«Он прижимист, как и все купцы?»
— продолжала расспрашивать его Аэлира. Ее неожиданно заинтересовал этот молодой аристократ. Было в нем что-то необычное.
«Он рационален», — ответил Сигурд после короткой паузы. «Он не расточителен, но действует для пользы дела. После того, как прибыл представитель графа де Марне, чтобы обсудить выкуп трофеев, Ренар согласился взять деньги за все, кроме крудов. И он был непреклонен. И знаешь, что он сделал после того, как были доставлены кристаллы? Он отдал их все мне. Теперь их у меня 1500».
«Он что, готовится к войне?» — насторожилась Аэлира.
«Не знаю», — пожал широкими плечами Сигурд. «У меня складывается такое впечатление, что он всегда к чему-то готовится, и что у него всегда все под контролем. А ведь ему всего-то 20 лет. Другие аристократы, на его месте вырвавшись из-под надзора старших рода, кутили бы, не просыхая. А этот, в общем, как я и говорил, наниматель нам попался очень странный. Мое чутье подсказывает, что надо держать с ним ухо востро».
«И не только с ним», — тихо добавила Аэлира.
«Что ты чувствуешь?»
Теперь пришла очередь насторожиться Сигурду. Он всегда относился серьезно к словам своей женщины. Благодаря ее феноменальному чутью им удалось избежать множества ловушек.
«Пока только смутно»,
— слегка поежилась женщина и сильнее прижалась к его руке.
«Такое чувство, словно что-то надвигается, что-то очень плохое. Ты видел, сколько представителей кланов оборотней собралось в Фьордграде?»
«Так это вполне объяснимо», — ответил Сигурд. «Острозубы объявил об испытании».
«Да, но тут собралось много тех, кто в нем не участвует», — возразила Аэлира. «А еще я слыхала на рынке, что за городом образовался большой лагерь из сотен шатров и палаток. Ярлы-оборотни притащили с собой даже простых бойцов, и лагерь постепенно растет.
И это я не говорю о том, скольких жрецов Хлада Жуткого я видела». Последние слова женщина почти выплюнула. Она ненавидела этих мясников всем сердцем. Сигурд задумчиво почесал густую бороду.
«Полагаешь, Харальд Серый Волк что-то готовит?»
Иначе зачем ему было тащить целую армию в Винтервальд? Явно не для того, чтобы поддержать своего сыночка, который захотел принять участие в испытании. А Элира немного помолчала и добавила тихим голосом.
«Что-то витает в воздухе. Я чую, что прольется много крови».
Сигурд даже и не думал возражать.
«Значит, что бы там ни началось, мы будем готовы».
«Есть еще кое-что», — напряженно произнесла Аэлира. Будь она сейчас в другой своей ипостаси, белый мех на ее загривке встал бы дыбом. Сигурд почувствовал, как ее ногти слегка впились ему в руку.
«Тебя что-то напугало, любовь моя?» — взволнованно спросил он.
«Ты же знаешь, мое чутье никогда не подводит меня».
«Да, знаю. Что ты почуяла?»
«В Фьордграде объявились вервольфы»,
— слегка подрагивающим голосом произнесла она.
«Уверена?» — ледяным тоном спросил Сигурд. «Территория кланов вервольфов, в отличие от северных ульфхеднеров, расположена на юге. Обычно волки без особо весомой причины не появляются на охотничьих угодьях друг друга».
«Да, уверена»,
— твердо ответила Аэлира.
«Стая?»
«Нет, всего лишь двое, но матерые».
«И их до сих пор не порвали местные?» — хмыкнул Сигурд. «Выходит, они здесь потому, что хозяева этой территории им разрешили поохотиться».
«Я же тебе говорила, что-то затевается», —
тихо произнесла Аэлира и зарылась носом в теплое плечо Сигурда.
«Будь осторожна, любовь моя», — прошептал он.
«Буду».
Некоторое время они лежали молча, наслаждаясь теплом, а потом Сигурд услышал мерное посапывание любимой. Он лежал, глядя в потолок, и задумчиво наблюдал за тенями, наползающими на стены. В его сердце смешивались робкая надежда и острая тревога. Радость от того, что он наконец нашел нанимателя, который станет их подорожной грамотой по пути на юг, и тревога от того, что сказала ему Аэлира. Он должен удвоить бдительность, чтобы защитить ту, которую любит. Сигурд нежно провел рукой по ее снежно-белым волосам и вспомнил, как они встретились и как нашли друг в друге то, что так долго искали. Он вспомнил свое обещание, данное самому себе, защищать эту женщину, которая была для него всем. Он осознавал, что эти обещания стали еще более важными теперь, когда они обрели надежду на будущее. Вскоре Сигурд почувствовал, что его собственные глаза становятся тяжелыми и заботы отступают в сторону, уступая место мягкой сонной дымке. Он обнял Аэлиру крепче и закрыл глаза, отдаваясь в объятия сна. Сигурд покинул уютную каморку за несколько минут до рассвета. Аэлира еще спала, покошачьи свернувшись клубочком. Такая теплая и такая желанная. Выйдя на улицу, Сигурд набрал полную грудь морозного утреннего воздуха и громко выдохнул, выпуская густой пар из просыпающихся легких. Сделав еще несколько вдохов и выдохов, он огляделся. Западная часть портового квартала была пустынной и тихой. Первые лучи солнца освещали узкие улочки, отражаясь от белоснежного снега и сияя на льду. Дома и здания, покрытые инеем, выглядели как сказочные замки, искрящиеся в утреннем свете. Пушистые снежинки медленно кружились в воздухе, создавая ощущение покоя. Таверны и лавки еще не открыли свои двери, ожидая пробуждения горожан. На тротуарах стояли заснеженные фонари, теряющие свое тусклое сияние в свете просыпающегося утреннего солнца. Слышался только шорох падающего снега. Тонкие струйки дыма вырывались из труб домов, растворяясь в прохладном утреннем воздухе. Сигурд двигался по темным переулкам портового квартала, куда еще не добрались солнечные лучи, и привычно контролировал пространство вокруг себя. Помня слова Аэлиры, он был особенно осторожен и подозрителен ко всему происходящему вокруг. Его острый слух улавливал каждый шорох, и интуиция подсказывала, что опасность может поджидать его на каждом шагу. Уже когда до таверны «Медный котелок» оставалось совсем немного, он заметил подозрительное, еле заметное движение в тени зданий. А потом до его уха донесся глухой хлопок, а за ним еще один. Эти звуки он ни с чем бы не спутал. Кто-то пытался подстрелить Сигурда из луков. Причем стрелявших было двое. Лиловая сила разлилась по доспехам, опережая первый удар стрелы буквально на короткий миг. Будь на месте Сигурда эксперт или неопытный медиус, он бы уже погиб. От второй стрелы Авант легко уклонился, отстраненно подумав, что засаду на него устроили на подступах к таверне, где жил Ренар. А это значит, что неизвестные враги не знают об их с Аэлирой каморке. Это не могло не радовать. Сила тени привычно пробежала по его каналам, и боевой маг начал действовать. Кстати, следующих выстрелов не последовало. Почему? Ведь опытный лучник способен за одну минуту выпустить больше дюжины стрел.
Видимо, напавшие решили, что момент неожиданности упущен, и магическую защиту страйкера не пробить.
Если так, тогда это они зря. Будь на месте стрелка Сигурд, он бы продолжал выпускать стрелу за стрелой, заставляя цель отвлекаться и нервничать. Да и энергия в крудах не вечна. Магический щит после каждого удара поглощает ее в немеренных количествах. Интересно, кто это такой смелый, что решился нарушить перемирие, объявленное конунгом Винтервальда? Либо кто-то очень глупый, либо тот, кто уверен в своей безнаказанности. Когда из тени выступили две фигуры в темных плащах и доспехах страйкеров, Сигурд понял, что это скорее второй вариант. Его бывшие братья из Ордена Ледяного Копья все-таки решили свести счеты, наплевав на волю хозяина этих земель.
«Вы все никак не угомонитесь?»
Насмешливо выкрикнул Сигурд, продолжая вертеть головой. В любой момент из темноты могла вылететь стрела.
«Ты слишком долго бегал от нас, мерзкий еретик!»
Выкрикнул ему в ответ широкоплечий воин в глухом шлеме. Из-под его забрала вырывался густой пар.
«Томас!»
— хохотнул Сигурд.
«Вижу, у Ордена дела совсем плохи, что они прислали падальщика. Неужели думаешь победить меня? А кто там второй?»
«Ты сегодня умрешь, тварь и предатель!»
Послышался грубый женский голос из-под второго забрала.
«Ха-ха!»
Сигурд продолжал веселиться.
«Грета, ты еще жива? Как же я рад! Теперь я тебя точно прикончу!»
Сигурд старался, чтобы его голос звучал ровно, но на самом деле он был напряжен до предела. По его душу послали самых кровожадных страйкеров. А ведь еще где-то засели лучники и ждут удобного момента. Плохо, очень плохо. Неожиданно прозвучавший со стороны крыши соседнего дома голос заставил Сигурда сцепить зубы. Он узнал этот голос. Неужели Ренар продал его?
«Любопытный расклад»,
— как всегда насмешливо прокомментировал происходящее его наниматель.
«Двое против одного».
Сигурд глухо зарычал. Вернее, бывший наниматель. После этих двоих он прикончит этого предателя шевалье и будет в своем праве. Но следующая фраза Ренара заставила сердце Сигурда забиться сильнее.
«Кстати, Сигурд, можешь не беспокоиться о лучниках. Быстрее заканчивай здесь. У нас еще много дел сегодня».